Здравствуйте. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Костроме сегодня продолжится судебный процесс по делу местной некоммерческой организации. Депутаты Илью Пономарева допросят по делу о растрате в фонде Сколково. В Ленинградской области протестуют против загрязняющего воздух нефтеперерабатывающего завода. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в Костроме сегодня продолжится судебный процесс по делу местной некоммерческой организации, которую власти требуют признать иностранным агентом. Костромскому центру общественных инициатив и ее руководителю Александру Замарянову грозит крупный штраф в общей сложности до 800 тысяч рублей. Это второй подобный суд в России. Первый за отказ назвать себя иностранным агентом была оштрафована ассоциация «Голос». С подробностями мой коллега Арслан Саидов.
Прокуратура считает, что Костромской центр общественных инициатив, получая зарубежные гранты, занимается в России политической деятельностью. Политикой посчитали прошедший в феврале в Костроме круглый стол, посвященный российско-американским отношениям, где выступал заместитель министра советника по политическим вопросам посольства США в России Говард Соломон. Деятельность НКО изучала не только прокуратура, но и управление МВД по противодействию экстремизму. Сотрудники центра опрашивали местных журналистов, снимавших репортаж о визите в город американского дипломата, политиков, задававших вопросы Говарду Соломону, и даже бизнесменов, у которых был арендован конференц-зал. Теперь, по словам Александра Замарянова, их организацией заинтересовался отдел экономической безопасности областного УВД. Председатель правления Костромского центра общественных инициатив Николай Сорокин обращает внимание на то, как вольно власти трактуют понятие «политическая деятельность». Он говорит, что их организация действительно получает гранты от международных фондов, но тратит деньги исключительно на просветительские проекты. Александр Замарянов и Николай Сорокин накануне судебного заседания побывали в студии «Радио Свобода» в Москве. И первый вопрос Александру Замарянову.
Если бы тогда, в феврале, вы пригласили в Кострому на круглый стол не американца, а кого-нибудь другого, как вы думаете, не было бы сейчас этого судебного процесса, или бы все равно нашли к чему придраться?
Вы знаете, я думаю, что вся эта компания, участниками которой является и наша НКО, то есть компания, направленная против некоммерческих организаций вообще в России, она считается централизованной. И я думаю, что даже бы если Говард Соломон не приехал на наш круглый стол, какие-то зацепки у прокуратуры или у правоохранительных органов в любом случае бы появились. Но надо отметить тот факт, что в постановлении прокуратуры о возбуждении административного дела и медвизит Говарда Соломона в Кострому как раз и является ключевым обвинением в наш адрес.
Продолжает Николай Сорокин.
Я думаю, что причиной, почему относительно нашей организации именно такое жесткое было реагирование, не просто какое-то там предписание, уведомление, а именно постановление о правонарушении, именно вызов в суд, именно судебное разбирательство. Вот я думаю, что причиной этого стал как раз визит американского дипломата, который привлек такое нездоровое невнимание определенных людей. К сожалению, сейчас мы все видим, что в нашей стране разворачивается настоящая антиамериканская истерия. Иногда даже вспоминаются времена холодной войны.
Для чего создавался Костромской центр поддержки общественных инициатив и чего лишится регион, если ваша организация будет вынуждена свернуть свою деятельность?
Основной проект нашего Костромского центра поддержки общественных инициатив – это, безусловно, просветительский, подчеркиваю, проект «Костромская школа публичной политики». Это местная площадка, слушателями которой являются местные бизнесмены, политики, представители других некоммерческих организаций, просто гражданские активисты и студенты вузов, преподаватели, все заинтересованные в общественной жизни вообще люди. На наши круглые столы приезжают эксперты всероссийского уровня, международного уровня, которые делятся своими мыслями на совершенно разные темы, будь начиная от экологии местного самоуправления до каких-то других вещей, связанных с научными какими-то точками зрения или с научными проблемами. Когда люди слышат «Костромская школа публичной политики», когда они слышат этот бренд, они начинают понимать, что да, на это мероприятие стоит идти. И я с полной смелостью могу заявить, что аналогов такой общественной площадки, где люди могут свободно прийти, обменяться мнениями, высказать точку зрения свою, выслушать мнение другого и объективно подискутировать, другой площадки конкурентной нашей, я считаю, нет. Почему площадка может исчезнуть? А просто потому, что размеры штрафов, которые нам приписывают, я напомню, на организацию это штраф от 300 до 500 тысяч рублей, а на меня лично, как на исполнительного директора, от 100 до 300 тысяч. Если с физлицом, в принципе, вопрос понятен, это будет штраф наложен на меня от 100 до 300, то, что касается штрафа на нашу организацию, я должен сразу сказать, мы не всероссийская сеть, мы не ассоциация некоммерческих организаций, мы региональная некоммерческая организация, которая, да, иногда получает какое-то финансирование. уровне. Но наши бюджеты никак не соизмеримы с размерами штрафа, который нас хотят наложить. И я, как исполнительный директор, могу заявить, что наложение подобного штрафа 300 до 500 тысяч может привести к ликвидации нашей организации. И мы не сможем дальше продолжать нашу деятельность после таких введений таких санкций.
Учитывая претензии к вам, наверное, уже можно составить небольшой список того, чего нельзя делать людям, которые принимают участие в общественной жизни. Итак, во-первых, понятно, что теперь нельзя разговаривать с американцами. Во-вторых, нельзя принимать участие в выборах. Что еще?
Практически ничего нельзя, потому что в законе настолько расплывчатая формулировка, что такое политическая деятельность, что любой абсолютно шаг некоммерческой организации могут объявить политической деятельностью. Мы видим сейчас массу маразматических примеров по стране, когда пытаются обвинить в политической деятельности самые разные организации, благотворительные, медицинские, научные, там, заповедник журавлей, еще бог знает что. Потому что любую организацию можно обвинить в чем? Ну, ваша деятельность публична? Публична. О ней пишут журналисты? Пишут. Значит, это влияние на общественное мнение. Значит, это влияние на политику. И невозможно вести такую деятельность, которая бы вообще ни на что не влияла. Если организация ведет деятельность, и об этой деятельности никто не знает, она ни на что не влияет, ее никто не замечает, ну, значит, это какая-то вообще жульническая, мошенническая организация, фиктивная, формальная, которой не существует. Вот. Любая реально действующая организация, да, все равно но в той или иной степени самим фактом своего существования, своими проектами, своей деятельностью влияет на общественное мнение.
Говорили Николай Сорокин и Александр Замарянов. В дискуссиях, которые проводит Костромской центр общественных инициатив, принимали участие Людмила Алексеева, Валерия Новодворская, Эмиль Паин, Александр Починок, Виктор Шендерович, Ирина Ясина и многие другие. Приезжал в Кострому и Дмитрий Зимин, основатель фонда «Династия», почетный президент компании «Вымпелком». На новость о преследовании НКО из Костромы он отреагировал очень эмоционально.
Эта компания, ребята, на меня произвели очень хорошее впечатление. Ту поездку в Кострому у меня оставили приятные, праздничные воспоминания. Господи, где же на Руси люди? Все, что происходит сейчас, вызывает, конечно, чувство стыдобы, огорчения. Стыдно за страну. Политическая деятельность, как я ее понимаю, это борьба за власть. Еще похожего там в борьбе за власть я там не увидел. Я там увидел культурное мероприятие, образовательное мероприятие. Я не знаю, что называют политикой наши теперешние власти. Кажется, все уже.
Говорил Дмитрий Зимин, почетный президент компании «Вымпелком». На первом заседании суда, состоявшемся 29 апреля, защита попросила закрыть дело против Костромского центра общественных инициатив ввиду отсутствия состава правонарушения. В итоге слушания были перенесены на сегодня по ходатайству представителей прокуратуры, сказавших, что им нужно изучить аргументы адвоката. В Костроме закон об иностранных агентах затронул еще одну организацию – областной комитет солдатских матерей, которому было направлено предостережение о недопустимости нарушения новых порядков регистрации НКО. Власти усмотрели вину правозащитников в работе наблюдателями на последних парламентских и президентских выборах. В прессе иронизируют – Костромская земля – это теперь не только родина Снегурочки и дома Романовых, но и край иностранных агентов. Арслан Саидов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Представители Следственного комитета России сегодня вновь намерены допросить депутата Государственной Думы Илью Пономарева. Он проходит свидетелем по уголовному делу о растрате в особо крупном размере в отношении старшего вице-президента фонда Сколково Алексея Бельтюкова. Его обвиняют в том, что он незаконно передал Пономареву 750 тысяч долларов, заключив с ним договоры на проведение лекций в разных городах России и выполнение научно-исследовательской работы. В Следственном комитете договор сочли фиктивными, так как Пономарев, по данным ведомства, прочел всего две лекции общей продолжительностью менее получаса. Сам депутат надеется, что после сегодняшнего допроса у следователей не останется к нему никаких претензий. Он признает, что в оформленных между ним и Сколково документах был ряд неточностей, но не считает их криминальными, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Узнав о 750 тысячах долларов, полученных депутатом от «Справедливой России» Ильей Пономаревым от фонда «Сколково» за чтение лекций, его коллега, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, потребовал возбудить против него уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности. По словам Пономарева, пока это уголовное преследование ему не грозит. На предыдущих допросах депутату удалось убедить следователей, что деньги получены им на вполне законных основаниях. Он надеется, что сегодняшний допрос станет последним.
Ну, это уже третий разговор на эту тему, и первый раз мы говорили, в принципе, о характере взаимодействия с фондом Сколково. Второй раз мы в основном разбирали научно-исследовательскую работу, ее смысл и предназначение. Сейчас мы должны говорить про пресловутые публичные выступления, их содержание и целесообразность и так далее.
Тема с вашими лекциями, за которые Сколково заплатил вам 750 тысяч долларов, еще не закрыта. Вам, как вы думаете, будут какие-то предъявлены дальше претензии?
Смотрите, там единственное, в чем, я считаю, просто с точки зрения закона можно было бы предъявлять претензии, это что в том, что что-то не было сделано. То есть, что я что-то неправильно указал в отчетных материалах. Но этот этап мы, в принципе, прошли уже в прошлый раз, потому что мы успели поговорить по поводу того, что было и чего не было. И насколько я могу судить, сейчас следствие не сомневается, что все лекции были. Точнее, это, в общем-то, не лекции, конечно, да, то есть это, ну, публичные мероприятия, да, то есть, но как факт, вроде бы сомнений никаких нет. Разговор будет идти про их содержание.
Илья, у вас есть версия, почему возникло это дело против фонда Сколково и одного из его руководителей? Действительно ли представители следственных органов усомнились в эффективности использования средств фонда, или это может быть какой-то политический заказ? И если это так, против кого он может быть направлен?
Я думаю, что было желание немножко потрясти фонд Сколково и все другие вот инновационные инициативы времен президентства Медведева. Это же не только Сколково, но там и Руснана, например, пострадала. В его адрес был там большое количество разных обвинений. И другие проекты приходят регулярно правоохранителям. Началось это с конца прошлого года. И я, конечно, рассматриваю это в контексте в целом противостояния такого консервативного и либерального лагеря. То есть, грубо говоря, окружение путинского и окружение Медведева. При том, что эти два политика сами по себе, я уверен, сохраняют хорошие и прочные взаимоотношения, но их сотрудники друг друга грызут по бюрократическим законам, и вот все эти дела – это проявление этой грызни.
Говорил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Илья Пономарев. Старший вице-президент фонда Сколково Алексей Бельтюков на время расследования отстраненной от должности для комментариев недоступен. Несмотря на то, что официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин в эфире российского телеканала НТВ опроверг политическую окраску расследования возможной растраты в Сколково, многие эксперты с этим не согласны. Сразу после проверок фонда ушел в отставку глава аппарата правительства России, вице-премьер Владислав Сурков, несколько лет курировавший работу инновационного центра. Возможно, это связано с борьбой между так называемыми кланами Владимира Путина и Дмитрия Медведева, считает политолог Евгений Минченко.
Я считаю, что Сколково лучше, чем его имидж. Я считаю, что можно предъявить очень серьезные претензии к фонду Сколково по поводу того, что они толком не рассказывают о том, чем они занимаются, какие у них внутри процессы, каких успехов они достигли. Там реально есть ряд вполне адекватных стартапов, которые уже сейчас выглядят перспективными. Там ведется большая работа по коммерциализации изобретений. И то, что Сколково не умеет это продать публике, конечно же, большой минус. А в то же время те два дела относительно Сколково, которые существуют, они выглядят вообще смехотворно. То есть первая история с этой компанией, которая занималась таможенным оформлением и снимала помещение в аренду у родственника ее руководителя, ну, яйца выеденного не стоит. История с Пономаревым, на самом деле, неправильное оформление реально предоставленных Сколково услуг по переговорам с Массачусетским институтом технологий по договоренности о создании так называемого Сколтеха. Но поскольку там такой статьи не было, вот они это оформили там как-то как исследование и так далее. В общем-то, у меня нет никаких сомнений, что Пономарев эти деньги реально отработал.
Почему же Следственный комитет начал атаку на Сколково?
Ну, во-первых, формально они правы, потому что так или иначе деньги были израсходованы не по той статье, по которой они реально проведены. Второе, ну, понятно, что ведется целенаправленная работа по вытаптыванию медведевской коалиции. И одна из составляющих – это атака на Сколково. Сколково – это единственный успешный проект Медведева.
Есть будущее у фонда Сколково вообще? Как вы думаете, вот этот скандал подпортит его имидж?
Он уже нанес очень серьезный ущерб, измеряемый суммами на порядки больше, чем те, которые якобы украл Илья Пономарев и растратил Бельтюков. Я не исключаю, что Сколково будет уничтожено. Я считаю, что это будет очень плохо для страны.
Рассказывал политолог Евгений Минченко. Накануне куратором фонда Сколково от государства был назначен экс-министр образования России Андрей Фурсенко. Об этом сообщил президент фонда Виктор Виксельберг. Однако директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев считает, что личности, назначаемые на высокие должности в Сколково, значения не имеют. Проект был обречен на провал с самого начала, так как современная российская экономика просто не приспособлена для инноваций.
Честно говоря, вот лично для меня персоналей, которые уже меняются и будут в составе руководства фонда, в составе куратора фонда, не очень интересны. Потому что существует гораздо более такая значительная проблема, которая заключается в том, что этот проект, в принципе, не оправдал и не оправдает тех надежд, которые на него возлагались. Я имею в виду надежды, потому что вот сделаем Сколково, и появится инновационная экономика в России. Почему? Потому что проблемы создания инновационной экономики заключаются в том, что у нас, в принципе, деловая среда, экономика не восприимчива к инновациям. А она будет восприимчива к инновациям, если это будет экономика с высоким уровнем конкуренции. Когда для того, чтобы победить в конкурентной борьбе, надо будет что-то внедрять новое. А Сколково хорошо, если это создадим фабрику по производству каких-то технологических новшеств. А дальше, куда мы будем помещать эти новшества, как они будут востребованы? Не с этого надо было начинать.
Скандалы, связанные с возможной растратой денег, как-то повлияют на имидж Сколково? Смогут ли они еще его ухудшить? И каким вам видится ближайшее будущее этого проекта?
Естественно, там могут появляться новые лица, но закрыть его будет уже сложно. В этом тоже проблема для властей, потому что ведь раструбили-то по всему миру. Плюс уже есть определенные контакты, соглашения, в том числе с ведущими мировыми исследовательскими центрами. Зашли слишком далеко. В этом плане уже отказываться от проекта невозможно. Он будет требовать все новых и новых денег для поддержания хотя бы в таком статусе. Поэтому он будет и затратным, и от него, как я уже сказал, отказаться будет сложно.
Это было мнение директора департамента стратегического развития компании ФБК Игоря Николаева. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. Администрация Барака Обамы переживает тяжелые времена. Не затихает яростный спор между Белым домом и Конгрессом по поводу нападения террористов на дипломатическое представительство США в Бенгази. Журналистское сообщество выражает активное недовольство вмешательством Генеральной прокуратуры в частную жизнь сотрудников агентства Associated Press, а также разрастается скандал вокруг налогового управления увлеченного в притеснениях общественных организаций из консервативного лагеря. Именно об этой истории расскажет корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Некоммерческие организации в США пользуются разнообразными льготами. Среди прочего, финансовые доноры вправе вычитать пожертвованные им суммы из своего дохода. Без этого поток дарений может легко сузиться, если вообще не иссякнуть. Потерять привилегированный статус НКО довольно просто, а вот приобрести и сохранить его – задача совсем непростая. Для этого организация должна, в частности, доказывать при переаттестации, что тратит основное свое время на продвижение общественного блага и никоим образом не оказывает прямую поддержку политикам или политическим движениям. Присвоение организациям статуса НКО и проверка их деятельности на соответствие этому статусу находится в ведении налогового управления. В минувшую пятницу ответственный сотрудник управления Лоис Лернер призналась, что низовой персонал подразделения ее ведомства в Цинциннати с излишним пристрастием, якобы вразрез с инструкциями высшего руководства, проверял работу переаттестовавшихся некоммерческих организаций прореспубликанского, консервативного направления. Выявлению таковых должно было способствовать наличие в их названиях слов вроде «чаепитие», «патриот» или «9.11». Практика эта, согласно информации в СМИ, утвердилась как будто вскоре после прихода к власти администрации Обамы и достигла своего апогея в ходе прошлогодней предвыборной кампании. С 2011 года законодатели-республиканцы бомбардировали налоговое управление жалобами на произвол проверяющих, правда, без особого успеха. Несколько дней назад на совместной пресс-конференции с британским премьером Камероном президент Обама отвечал на вопрос по поводу разрастающегося скандала.
This is pretty straightforward. If in fact...
Тут все достаточно просто. Если подтвердится информация, что налоговики действительно целенаправленно продирались к консервативным НКО, то повинные в этих проступках будут наказаны. Государственные органы контроля в демократической системе со сменяемой властью, разумеется, обязаны быть над схваткой и сохранять полную беспристрастность. Если президент надеялся таким образом умиротворить оппозицию, то он сильно просчитался. Его заявление вызвало гневную отповедь спикера Палаты представителей Джона Бейнера. Что значит «если подтвердиться»? Что значит «действительно ли придирались»? Вопрос не о том, кто будет уволен. Вопрос в том, кто сядет в тюрьму. На данном этапе, отмечают наблюдатели, инициативой прочно овладела оппозиция. Исполняющий обязанности начальника налогового управления Стивен Миллер был вынужден уйти в отставку, о чем на внеплановой встрече с журналистами объявил сам президент. Я ознакомился с результатами работы комиссии, учрежденной Министерством финансов, и могу вам сказать, поведение налоговиков было непростительным. Ни одному ведомству не позволено так себя вести, а уж тем более налоговому, которое располагает широчайшими полномочиями влиять на жизнь граждан. Комиссия, о которой говорил президент, выяснила, что придирчивость, въедливость и элементарная пристрастность, проявленные налоговым управлением при инспектировании консервативных НКО, превышали все мыслимые границы. От них требовали, например, предъявить списки доноров, обозначить общественно-политические вопросы, волнующие жертвователей, и сообщить, намерены ли те баллотироваться на выборные должности. От некоторых требовали также распечатки их постов на Фейсбуке вместе с комментами посетителей, перечень книг, прочитанных сотрудниками, изложение содержания интервью, данных прессе, печатных материалов, розданных на конференциях, а заодно и всех заседаний Совета директоров с момента основания организации. Некоторые вновь создаваемые группы, попавшие под этот пресс и напуганные предостережениями о карах, которые их поджидают за предоставление ложной или неполной информации, решили вообще не регистрироваться. Как следует из отчета, составленного комиссией Минфина, лечь в середине 2011-начале 2012 года начальство налогового управления обеспокоилось ретивостью некоторых своих подчиненных и попыталось унять их пыл, по крайней мере, в части, касавшейся запросов о донорах. Те донорские списки, которые все-таки были отправлены в управление, руководство обещает уничтожить. Президент Обама очертил комплекс ближайших мероприятий, которые будут проведены по выявлению виновных и недопущению подобных эксцессов в будущем. Это отдельные расследования, порученные Министерству финансов, Генпрокуратуре и ФБР, разработка четких критериев отнесения в особую категорию организаций, подлежащих нештатной проверке налоговым управлением, и, наконец, создание ускоренного порядка рассмотрения споров между управлением и НКО.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ленинском районном суде Кирова сегодня продолжится процесс по делу оппозиционного активиста Алексея Навального. На слушаниях выступила свидетель Лариса Бастрыгина, замдиректора предприятия «Кировлес», к имуществу хищения которого, по версии следствия, причастен Навальный. Депутат Государственной Думы от «Единой России» вице-спикер Сергей Железняк сообщил, что направил обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку оскорбительным, по его мнению, высказываниям ряда блогеров в связи с Днем Победы и парадом по случаю праздника. В Японии 6 человек погибли сегодня в результате пожара на судне «Тайган» с российско-украинским экипажем в порту Вакканай. В Афганистане смертник на заминированной машине атаковал сегодня колонну сил международной коалиции в Кабуле. В результате погибли 6 гражданских лиц, еще по меньшей мере 35 человек получили ранения. Президент США Барак Обама объявил в среду об отставке руководителя налогового управления страны Стивена Миллера. Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию, призывающую к политическому решению конфликта в Сирии и мирному переходу власти. И о валюте. Доллар сегодня стоит 31 рубль 42 копейки, евро 40 рублей 55 копеек. Продолжается программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас возвращаемся к российской проблематике. Жители поселка Дружная Горка в Ленинградской области протестуют против загрязняющего воздух нефтеперерабатывающего завода, с июля 2012 года работающего без разрешительной документации. Будучи уверенными, что вредные выбросы губят их здоровье и наносят вред окружающей среде, жители требуют закрытия завода, но производство продолжает расширяться. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Дружная Горка находится на землях, которые Петр I раздавал своим сподвижникам. Недалеко отсюда бывшее имение Ганнибалов, деревня Кобрина, где жила няня Пушкина, Воскресенская, где венчались его родители, Суйда, где они жили после свадьбы. Рядом поселок Сиверский, который когда-то называли Русской Швейцарией. За ним Рождественно, Набоковские места. Много лет ведутся разговоры, что этот район пора сделать заповедником. Есть и проект, но дальше дело не идет. Зато ООО «Сервис Ойл», в буквальном смысле слова отравляющий жизнь в Дружной Горке, вырос как на дрожжах, хотя, по утверждению местных жителей, незаконно. Люди требуют от местных властей удаления предприятия с территории поселения, соблюдения 42-й статьи Конституции, гарантирующей право на благоприятную окружающую среду, а также исследования влияния вредных выбросов и компенсации ущерба здоровью и имуществу людей. Суд не раз штрафовал завод за многочисленные нарушения, но проблема так и не решена. Жители поселка жалуются на резкое ухудшение самочувствия и обострение хронических заболеваний. Подходя к Дружной Горке, можно убедиться, что завод за глухим забором подходит к домам почти вплотную, и сразу чувствуется резкий запах тухлых яиц. Но самые опасные вещества себя не обнаруживают, хотя их тут очень много, говорит местная жительница Нина Дмитриева, инженер-химик.
Сероводород мы его чувствуем в первую очередь. Здесь кислотные окислы, диоксид серы, бензольные соединения, канцерогены, высокотоксичные, накапливаются в организме, поэтому вредны в любой концентрации. То есть это все, что было замерено в выбросах. Почти два десятка загрязняющих веществ. Нам представилась возможность ознакомиться с проектом санитарно-защитной зоны. Было рассчитано количество до полутонны в сутки высокотоксичных веществ. Там и бенспирен, это один из самых опаснейших канцерогенов. Вот поэтому мы и боремся.
Предприятие начало работу с обмана, говорит член инициативной экологической группы Людмила Кименчиджи.
Всю прошлую зиму и весну здесь устанавливалась вот эта установка нефтеперерабатывающая, а все документы оформлялись, как будто здесь будет хранилище. Это первый обман и вообще экономическое преступление, потому что здесь крутятся сумасшедшие деньги, а налоги вообще в бюджет поступают мизерные. После того, как начал работать завод, вообще здесь люди стали задыхаться, даже в квартирах, потому что от ближайшего дома до этого производства 140 метров. Люди форточки закрывают, и все равно дышать нечем.
В Гатчине было несколько судов по жалобам надзорных организаций, говорит член инициативной группы Владимир Дубинин.
Прокуратура Гатчинская, Госкомитет природопользования и экологической безопасности, Роспотребнадзор. То есть у них было несколько административных дел, в том числе то, что они расположены в санитарной охранной зоне артезианской скважины поселка, то, что у них отсутствует необходимая разрешительная документация, они работают без лицензии. В итоге, по прошествии множества судов, где их только лишь штрафовали, Гатчинский суд наконец-то 22 апреля вынес постановление о приостановлении деятельности на 40 дней. Но что это значит? Поскольку апелляцию, насколько я понимаю, они уже подали, они продолжают работать.
Суд снова разрешил предприятию работать, говорит генеральный директор ООО «Сервис Ойл» Фархад Урманов, утверждающий к тому же, что все законно, лицензии вот-вот будут, да и занимаются здесь не переработкой, а хранением мазута. Правда, он делает характерную оговорку.
Они не правы. Дело в том, что у нас не нефтеперерабатывающее предприятие, у нас мазутохранилище и опытно-промышленная установочка по улучшению качества мазута 8 числа. В присутствии представителя администрации поселка, в присутствии, как их называют, инициативная группа, вот которая против нас, небольшое количество бабушек. В общем-то, мы предложили, он, глава администрации здесь, господин Володкович, провести мониторинг по всему поселку. 29 числа у меня на руках будет лицензия разрешительная будет все нормально.
Между тем, жители чувствуют себя заложниками предприятия и опасаются за свою жизнь, причем не только из-за ядовитых выбросов. Владимир Дубинин.
С учетом тех обстоятельств, например, которые привели к взрыву химического завода в Техас, США, у нас стоит задача элементарного выживания. То есть в населенном пункте, где санитарная защитная зона, как они отмерили по проекту, правда, неутвержденному, 150 метров до ближайшего дома, для нас это может в случае здесь какой-то аварийной ситуации закончиться фатально. Проходит рядом магистральный газопровод, артезианская скважина рядом. Это неминуемо приведет к ее заражению и так далее.
Страдает не только поселок, говорит его жительница Марина Морозова.
Вот в километре, даже меньше, здесь склады госрезерва, где продукты находятся. Комбинат «Нева», который тоже принимает участие в борьбе с этой нефтебазой. Мы выходили на прямую линию с нашим президентом, на сайт ему писали. Больше 50 звонков было, ответа нету.
Даже на этой земле завод находится незаконно, подчеркивает Владимир Дубинин.
Согласно постановлению Любушкиной, главы администрации Гатчинского района, они получили заплату 900 с копейками тысяч рублей землю под насосную станцию мазута, что означает по документам Ростехнадзора товарно-сырьевая база, не переработка. Свидетельство о праве собственности у них зарегистрировано что на здание, что на саму землю насосная станция мазута. Опять же, по факту нашей переписки с Ростехнадзором, прокуратурой и другими надзорными организациями известно, что у них есть лицензия только на хранение, причем получили они месяц-два назад, а работают уже в режиме производства с июля 2012 года. В прошлом году был принят генеральный план поселения, не были приняты правила землепользования и застройки. Публичные слушания, по которым проходили 10 апреля, на них было четко указано, и это поддерживает администрация и совет депутатов, что на территории поселения не должно быть производств с классом опасности выше 5 и 4-го. А это третий класс опасности. Более того, мы считаем, что они себе присвоили такой класс опасности, заниженный. На самом деле они из сырой нефти гонят бензин, ведут хищническую переработку нефти. У них отсутствует лицензия на взрывопожароопасный объект. То, что они сейчас делают, абсолютно незаконно.
А скажите, вы обращались к областным депутатам?
Да, они разослали в различные инстанции запросы и вернули нам ответы.
Ответы потрясли своей инертностью. Ах, нет таких-то документов, мы проверим. Да, нету. И этих документов нет, точно нет. При этом никаких действий не совершается. По мнению Владимира Дубинина, идет забалтывание ситуации, а завод растет.
У нас здесь уже две рабочие установки. Третью они сделали фундамент и собираются устанавливать еще четыре установки меньшей производительности.
Кто же обладает реальной властью закрыть предприятие?
Фактически может закрыть только суд. На самом деле такое впечатление, что они их и не пытались закрыть. Они приняли последнее решение лишь под давлением не только общественности, но и совета депутатов местного. Наш глава, как мы считаем, в этом вопросе занимает странную позицию.
Между тем, по всем средствам массовой информации было объявлено, что в Дружной Горке установят датчики, чтобы замерять выбросы, и что жители победили в борьбе за чистый воздух. Но датчиков так и нет. Завод работает и расширяется, загрязняя еще и местную реку, отравляя не только жителей поселка, но и рабочих соседнего стекольного завода. Мы встречались с инициативной группой накануне 9 мая. Люди показывали конверты с печатью «Москва, Кремль». Поздравления ветеранам. С усмешкой говорили, чем конверты слать, лучше бы об их здоровье позаботились. Дружногорцы много раз выходили на акции протеста и готовы делать это столько, сколько понадобится. В резолюции последнего митинга требование убрать завод. Интересно, что заводик здесь не один. Его брат-близнец работает под Гатчиной и принадлежит тому же собственнику. И знающие люди говорят, что такие ядовитые ООО растут как грибы по всей России. У них даже прозвище есть – самовары. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень», и мы продолжаем рассказывать вам о новостях, связанных с экологией. Подмосковная программа по строительству мусороперерабатывающих заводов под угрозой срыва. Согласно планам, обнародованным в конце 2012 года, до 2015 в окрестностях Москвы должны быть построены не менее 17 предприятий по переработке мусора. Федеральное правительство провозгласило, что отходы должны стать вторичным источником ценного сырья и приносить прибыль. За такую доктрину обращения с мусором высказался даже лично Владимир Путин. Но это не помогло. Весной 2013 года должно было начаться строительство первых заводов в Чеховском районе, но жители на общественных слушаниях высказались против, а проект заморожен. Проект был заморожен. Экологи приветствуют саму идею переработки мусора, но допускают, что в интерпретации властей понятие «переработка» может превратиться в опасное для экологической обстановки уничтожение или малоэффективное извлечение малой части полезного содержимого мусорных полигонов. И тем эксперт токсической программы Greenpeace России Рашид Алимов объясняет отрицательную реакцию местного населения на планы властей. С ним беседовала моя коллега Евгения Назарец.
Тут очень важно понимать, что конкретно будет делаться на этих предприятиях. Слово «мусороперерабатывающее предприятие» – это красивое слово, да? Но, строго говоря, мы считаем, что цель решения проблемы отходов заключается в том, чтобы возвращать отходы в производственный цикл. На Западе, как мы знаем, практически везде сейчас отходы собираются раздельно, после чего часто направляются на какую-то досортировку, и дальше попадают просто, собственно, на заводы, которые используют их как сырье. То есть заводы, которые используют пластик, стекло, используют макулатуру. Или те же самые алюминиевые банки. То есть необходим раздельный сбор и, возможно, какая-то сортировка того, что собрали. И пищевые отходы, там их можно, например, подвергать компостированию и получать, соответственно, удобренную почву. Что же имеют в виду под словом «мусороперерабатывающие заводы»? Каждый раз вызывает законные беспокойства людей, потому что под этим может иметься все, что угодно, в том числе и мусоросжигание. К сожалению, мы научены горьким опытом, мы понимаем, что могут говорить о мусоропереработке, да, имея в виду, например, разные виды просто уничтожения мусора, а вовсе не переработку отходов. Поэтому всегда нужно видеть сам проект этих предприятий. Мы должны понимать, что конкретно планируется строить, каким образом будет предприятие работать. И, конечно, должны быть соблюдены законы России, законодательство России, например, о размере санитарно-защитной зоны вокруг предприятия. Если речь идет просто о мусоросортировке, особенно отходов, собранных раздельно, да, когда это именно, когда отделены все фракции, которые могут быть использованы как вторсырье, когда они отделены от гниющих пищевых отходов, то, по идее, от самой мусоросортировки она не должна доставлять какого-то большого неудобства, но всегда нужно понимать, что конкретно собираются построить, да, не идет ли речь о мусоросжигании. Кстати, если раздельный сбор не предполагается, и речь идет о смешанном мусоре, из которого планируется выбирать какие-то ценные фракции, то этот процесс, он, во-первых, малоэффективен, да, скорее всего, там 8% полезных фракций можно выбрать, в то время как из мусора, собранного раздельно, это никак не меньше 50% будет полезных фракций выбрано. А кроме того, понятно, что мусор, собранный, этот смешанный мусор, да, он гниет. На наш взгляд, мусоросжигание неприемлемо, поскольку это создание по такому меткому выражению одного уважаемого ученого, это создание помойки на небе.
Люди наслышаны о том, что это вредно. Разбираться не хотят. Иметь дело с мусором – это грязно, плохо пахнет и вредно. Вот это стереотипы, которые у людей в головах существуют. Базируясь на этих стереотипах, а вовсе не на каких-то там экспертных заключениях, которые про это прилагаются, они просто принимают решение на общественных слушаниях. Нет, нам этого не надо. От греха подальше, есть еще такое русское выражение.
Понятно, что любым экспертным заключениям можно не доверять. И все ставить под сомнение – это нормально. А в любом случае, в том же документе «Оценка воздействия на окружающую среду», по нему можно, в принципе, понять, какие технологии планируется задействовать. Да? То есть можно увидеть, имеется в виду, например, только сортировка этих отходов, или планируется именно мусоросжигание. Да? Мы считаем, что мусоросжигание, в принципе, даже если речь идет о фильтрах, хотя о необходимых мерах безопасности, да, во-первых, полностью на 100% никогда невозможно исключить вредные выбросы, особенно когда сжигается смешанный мусор. Да, смешанный мусор у нас может попадать все что угодно, в том числе батарейки, мы понимаем, там изделия из поливинилхлорида, которые при сжигании дадут диоксины. Но даже если мы предположим, что возможно выбросы исключить, что ну, в реальности не так, да? Но даже если это было бы возможно, то таким образом мы просто за большие деньги уничтожаем то, что может стать ресурсами, может использоваться при производстве, экономить, соответственно, природные ресурсы, экономить энергию.
С экспертом токсической программы Greenpeace России Рашидом Алимовым беседовала моя коллега Евгения Назарец. А существует ли в вашем городе проблема утилизации отходов? С этим вопросом корреспондент Радио Свобода Арина Муратова обратилась к жителям Снежинска.
Да, я считаю, что есть проблема утилизации, и надо бы вообще отдельно бы разбирать весь мусор. Там пластмасса, металл, дерево. Мусорные машины у нас приходят по графику. Это не каждому удобно. Вынести пакет в назначенный срок. Тайком ночью стараются люди выносить мусорные пакеты с пищевыми отходами на угол. У нас вот в некоторых только местах стоят контейнера мусорные. Туда люди просто везут со всего города. И тоже напротив жилого дома через дорогу. Это не очень так удобно, хорошо.
В общем-то, порядок там наведен хороший, там засыпает землю, и трактор утрамбовывает. Можно и в другом месте начать, если там уже до небес она вознеслась, эта свалка. А чтобы там фабрику или завод устроить по переработке, это, я не знаю, в наших или городских силах это сделать. У меня вообще желание конкретное, чтобы проблему ликвидировать, начинать с окурков. В квартире своей мы не бросаем спички, окурки. А планета наша, колыбель, почему мы на улице бросаем? Это же преступление людей перед матушкой землей.
Я думаю, что существует, потому что я, честно говоря, знаю, что нельзя, например, утилизировать энергосберегающие лампы просто так в мусорное ведро. Но куда их деть, я тоже не знаю. И поэтому думаю, что это очень интересный вопрос.
Я думаю, что проблема существует. Вот, честно говоря, даже не задумываюсь. Выбрасываю мешок мусора, и вот уезжает он, и куда как будто бы надо бы, он выбрасывается. А сейчас сижу и думаю, а куда мне выбросить полиэтиленовые пакеты, которые не разлагаются? А куда деть батарейки и тот же градусник ртутный? Поэтому считаю, да, что этой проблемы достаточно серьезная. Сортировка необходима, я считаю. Я даже согласна выбрасывать отдельно продуктовые, отдельно пакеты, отдельно пластик. Все это я готова делать, лишь бы этим занимались, чтобы экология была у нас чище.
Это уже пытались сделать. Ставили бачки, ставили ящики, чтобы стекло клали в ящики, а в бачки отходы пищевые, но из этого ничего не получилось. Народ у нас по-разному воспитан. Очень хочется, чтобы было чисто.
У нас, во-первых, некуда выкинуть мебель, вот старая, окна старые вот такие. И обычно складывают это все во дворах. Допустим, один начал складывать, складывают все. Наказать это, как бы, ну, никак не накажешь. А куда везти человеку? Надо, если на свалку, то там талон покупать. Ну, а люди не обременяются этим. Что-то надо делать вот с этим.
В связи вот с появлением пластика, конечно, объем мусора очень увеличился. И поскольку где-то в Челябинской области, вот я не знаю, где точно, у нас открыт завод по переработке пластика. И было бы замечательно, чтобы стоял какой-то контейнер, куда эти пластиковые бутылки, туда бы их скидывали. Банки, по-моему, нас принимают за денежки, да? Ну, вот если бы, например, даже и подростки, например, занимались бы вот этой вот проблемой и сдавали бы хотя бы тары, там, пускай за 30-50 копеек, я думаю, город стал бы значительно чище.
Так, жители Снежинска ответили на вопрос о том, существует ли в их городе проблема утилизации бытовых отходов. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире новости спорта. Футболисты английского клуба «Челси» стали победителями Лиги Европы, обыграв в финальном матче в Амстердаме португальскую «Бенфику». С подробностями корреспондент, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Он сейчас на связи с нашей студией. Алексей, добрый день, вам слово.
Добрый день. Действительно, «Челси», теперь выиграв у «Бенфики» со счетом 2-1 в финале Лиги Европы, стал клубом, который впервые в истории будет владеть двумя главными трофеями европейского клубного футбола. Всего лишь, правда, на протяжении 10 дней до того, как состоится финал Лиги Чемпионов. Напомню, что в прошлом году «Челси» Лигу Чемпионов выиграл. А вот теперь выиграл и Лигу Европы. Конечно, это огромный успех лондонского клуба. Ну и замечу также, что к этому успеху привел клуб Роман Абрамович, российский миллиардер, который является владельцем «Челси». Финальный матч Лиги Европы был первый тайм достаточно напряженным, но не было в нем забитых мячей. Хотя Бенфика была, может быть, чуть более активной и показалось, что стремится выиграть, может быть, даже больше, чем Челси. Однако на 60-й минуте счет открыл нападающий Челси Фернандо Торрес после длинного паса, который сделал ему вратарь Челси, опять же Чех, который очень сильно бросил мяч рукой чуть ли не в центр поля. И дальше после серии рикошетов Торрес просто убежал от своих соперников и обыграл вратаря Бенфики. Ответный гол Бенфика забил с пенальти, сделал это Оскар Кардосо. Вот победный гол, это было очень драматично. Буквально на самых последних секундах, на добавленных минутах, которые на компенсированное время, которое назначил судья матча, Бронислав Иванович, защитник Челси, пошел на подачу углового, и мяч прилетел по высокой дуге, и Иванович очень высоко выпрыгнул, и по дуге же, по высокой-высокой длинной, мяч перелетел в вратаря Челси и попал прямо в девятку ворот Бенфики. Очень был красивый мяч, очень драматичная развязка. Дело в том, что у Бенфики есть такое так называемое проклятие. В 1962 году Бенфика выиграла Кубок чемпионов, победив Мадрид с Реалом счетом 5-3. Бенфика тогда была одним из сильнейших клубов Европы. Играл в своем составе знаменитый нападающий Эйсебио. И вот тренер Бенфики, знаменитый был такой венгерский специалист Белла Гутман, после этой победы попросил прибавку к зарплате. На что получил отказ. Очень обиделся, подал в отставку и, уходя, сказал: «Без меня Бенфика никогда не выиграет Кубок чемпионов и 100 лет еще не выиграет». И вот это самое 100 лет тогда, конечно, всерьез никто не воспринял. Но уже прошел 51 год. Бенфика с тех пор 6 раз выходил в финал Еврокубков. Вот вчера был 7-й матч Еврокубковый. И ни один из них Бенфика не выиграла. Проклятие Белла Гутмана остается в силе, видимо, и ничего не получается. А между тем, Челси вчера играл в ослабленном составе из-за разных проблем. Не смог сыграть капитан команды Джон Терри, основной атакующий полузащитник Эден Азар. Конечно, это серьезная потеря была для Челси, но вот, тем не менее, видно, что команда Рафаэля Бенитеса выиграла этот турнир, может быть, не самый главный в Еврокубках, но все-таки существенный. Рафаэль Бенитес, тем не менее, уходит из Челси. Это уже было известно давно. В прошлом году он пришел после того, как ушел Роберто Ди Маттео, тогдашний тренер. Ну вот Ди Маттео ушел после победы в Лиге чемпионов, а Челси после победы в Лиге Европы покидает теперь Рафаэль Бенитес. Ирония судьбы, но таков европейский футбол.
Спасибо, Алексей. О спортивных новостях, о матче, о финале Лиги Европы рассказывал спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов. Ну и в завершение нашего эфира городской репортаж. В Екатеринбурге правоохранительные органы продолжают оперативные мероприятия в отношении фонда «Город без наркотиков» и его руководителя Евгения Ройзмана. Из помещения фонда в районе Изоплит на окраине города освобожден пациент, по данным следствия, содержавшийся там вопреки его желанию. Местные эксперты связывают новое преследование фонда с политическими причинами. Дискуссия о методах лечения наркозависимых больных и о политических амбициях Евгения Ройзмана продолжается. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Согласно официальной информации, молодой человек, музыкант, насильно удерживался сотрудниками фонда. Возбуждено уголовное дело, пояснил представитель областного следственного управления Максим Чалков.
В мужском реабилитационном центре некоммерческой организации благотворительный фонд «Город без наркотиков», где незаконно удерживается 26-летний гражданин. По версии следствия, указанный молодой человек незаконно удерживался в реабилитационном центре в период с 23 апреля по 10 мая. По предварительным данным, не установлены лица с целью удержания гражданина в реабилитационном центре, оказывали на него психологическое воздействие.
Президент фонда Евгений Ройзман, не сдерживаясь в выражениях, рассказал, что молодой человек сам пришел в «Город без наркотиков». Он употреблял синтетические наркотики и хотел избавиться от зависимости.
Парень нарколыга, причем такой, с подъехавшей головой. Родители обратились к наркологам. Наркологи сказали: вам его не спасти, вам легче его похоронить и забыть. Мать решила бороться. Разговаривали с ним, убеждали. Он поехал на Изоплит сам. Он сам поехал на Изоплит. И сам оставался там с 26 апреля, написал заявление, написал под видео, письменно. Совершенно нормально, тихо, на общих основаниях. Там же нет нянечек никаких. Ну и одновременно, никто же не знает, что он употреблял и когда его накроет. Но накрыло, начал там дергаться, писать. писать своим друзьям письма, внешне сохранял спокойствие, а друзьям писал письма. Ну и девочка его, наркоманка, пошла в полицию.
У города без наркотиков это не первое подобное уголовное дело. Летом 2012-го в женском реабилитационном центре скончалась девушка. Этот случай и стал отправной точкой в череде проблем общественной организации. Это дело уже дошло до суда, обвиняемым стал сотрудник фонда Игорь Шабалин, сам бывший реабилитант. Он отвергает все обвинения и заявляет, что наркоманы добровольно содержатся в центрах фонда. Многие сторонники Евгения Ройзмана доказывают, что наркоманы не люди, и избавить их от зависимости можно только жесткими методами. Сам Ройзман признавался, что до 2008 года в реабилитационных центрах фонда использовались наручники. Сейчас это не практикуют, однако есть так называемые карантины, где, скажем так, в условиях неких ограничений содержатся только что поступившие реабилитанты. При этом медицинские методы выведения из зависимости в центрах не практикуются. Методы работы фонда – лишь один из аспектов этой сложной истории. Они не меняются все это время, но внимание городу без наркотиков со стороны властей и правоохранительных органов периодически то ослабевает, то усиливается. Об этом говорит правозащитник Вячеслав Башков.
Еще когда так называемые реабилитационные центры появились, общественники, правозащитники им организовали целые экскурсии, чтобы показать, что нет ничего там страшного, что вот все там наркозависимые живы и здоровы, играют в футбол. Большинство по-прежнему считает, что в этих реабилитационных центрах правильно удерживают наркозависимых, несмотря на то, что их там удерживают без соответствующего решения суда. Похоже на то, что на самом деле права человека полицию интересуют меньше всего, потому что ничего нового не произошло, как раньше держали там людей, скажем так, практически силой, да, так и сейчас это происходит. А почему раньше не брались за фонд, непонятно. Сменилась в области команда силовиков, что Ройзман критиковал эту команду. И мне кажется, то, что это связано с преследованием Ройзмана, связано именно вот с этими действиями его.
Речь идет о главе ГУВД области Михаиле Бородине. Не так давно он сменил на этом посту Михаила Никитина, во времена которого проблем у фонда не было. Евгений Ройзман регулярно обвинял Бородина, приехавшего из Москвы, в том, что тот насаждает свои порядки и расставляет своих людей на руководящих постах в полиции. И с Бородиным у Евгения Ройзмана отношения явно не сложились, особенно после истории с потасовкой в Согре, которая приобрела всероссийский резонанс благодаря фонду «Город без наркотиков». В Екатеринбурге грядут выборы депутатов городской думы и главы города, и позиция Евгения Ройзмана будет играть роль. Его политическое влияние пытаются ослабить, уверен депутат городской думы, политик Леонид Волков.
Выборы в Екатеринбургскую городскую думу – это вообще самое главное политическое событие 2013 года в масштабах страны. Это самые крупные, самые резонансные выборы. Здесь будут все московские журналисты, сюда будет приковано самое большое внимание СМИ. Но, может быть, еще сравняться с ними выборы губернатора Московской области. Местные власти все это прекрасно понимают, и неожиданности и скандалы на этих выборах им не нужны. С этим, безусловно, связана атака на Ройзмана. Ройзмана не являются сторонником реабилитационных центров. Это сейчас в той ситуации, когда Ройзмана преследуют явно по политическим мотивам, наверное, может быть, не очень корректно об этом говорить, и этот разговор стоило бы отложить до того момента, когда мы будем жить в нормальной, в цивилизованной стране.
Эффективность методов реабилитации города без наркотиков и сейчас дискуссионная тема. Информация об излечившихся окончательно существует на уровне разговоров соседей и слов самого Евгения Ройзмана. Медицинской статистики у фонда нет. При этом сам Евгений Ройзман, как отмечают наблюдатели, искренне верит, что делает добро, борясь с наркотиками, открывая реабилитационные центры. Город без наркотиков – личный проект и дело жизни, без преувеличения. И в этих условиях политика для самого Ройзмана – лишь рычаг давления. Не так давно он встречался со свердловским губернатором Евгением Куйвышевым, которого весь последний год нещадно критиковал. Ранее в социальных сетях Евгений Ройзман писал, что готов договариваться с властями, если это поможет спасти город без наркотиков. Политолог Сергей Мошкин уверен, что попытки заключить перемирие уже сделаны.
Когда для общественности представляется конфликт, там, Ройзман и власть, Надо ведь прекрасно понимать, что власть, она далеко не однородна, и что там тоже есть и ястребы, и голуби, и что есть разные субъекты и силы влияния, что у этих групп влияния есть свои какие-то институциональные интересы. Если между, собственно, областной властью и Ройзманом возможно какие-то контакты и какие-то, ну, встречные импульсы, но не появляется ли здесь какая-то третья сила, третий субъект, который по большому счету заинтересован в эскалации этой напряженности? Я в первую очередь имею в виду вот последние обыски и акции, силовые акции против фонда. Пройдет сейчас ажиотация и избирательный цикл, ведь чрезвычайно власти боялись, что он пойдет на выборы. Сейчас как будто бы Ройзман не идет. Это говорит о его договороспособности и осторожности.
Впрочем, совсем от участия в выборах Евгений Ройзман не отказался. Он заявил о своей готовности возглавить партийный список Прохоровской гражданской платформы. Правда, в качестве так называемого политического паровоза. Что официально выборная кампания в Екатеринбурге еще не объявлена, это значит, что ситуация будет развиваться, и новые обыски в помещениях фонда, и уголовные дела в отношении города без наркотиков не исключены. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей в 13:05 слушайте повтор программы «Классный час». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».